Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это протоиерей, просто священник. Священник Василий Зудилов, настоятель Свято-Никольского храма, а также настоятель Иверского архиерейского подворья в городе Первоуральске. Здравствуйте, отец Василий.
Добрый день, дорогие гости.
Давненько не виделись и давненько ожидали встречи с вами с тем, чтобы поговорить о делах прихода вот того самого Свято-Никольского храма, который строится уже, можно сказать, не первый год, батюшка.
Да, конечно. Строительство храма мы ведем уже 10 лет больше. И надеюсь, что подробность такого и длительность такого строительства обусловлены не только моим желанием или нежеланием, а естественными условиями, которые складываются вокруг этого мероприятия. Конечно, с самого первого года было понятно, что не все так быстро будет, потому что мы были энергичны, мы были там с очень большими запросами и планами. И, наверное, амбициями даже. Ну вот, на сегодняшний день.
Как любят говорить наши современные люди.
Мы сейчас поняли, что во многом нас Господь как-то приостановил, приосанил, приосадил. И действительно, первый год мы выросли там, только фундамент заложили. Да. Выкопали котлован, и столько там было средств в это дело вложено. Оказывается, грунты были такие, вот, да? Все, да, исследования показали о том, что быстро и с наскоку сделать это не получится, исходя из тех средств, которые были собраны, и сколько было возможностей по спонсорам.
Угу.
Но слава Богу.
Ну и к тому же, вот как вы сказали, технические такие возможности,
конечно,
природные даже, да?
Мы несколько раз вырывали котлован, потому что он просто обваливался.
Угу.
Те углы, которые были заложены на той почве, были скорректированы самой природой, потому что в некоторых местах была совсем другая почва, чем там, где брали экспертизные грунты.
Mm-hmm.
И она просто оседала. Шел mm-hmm. дождь, ливень в это время, когда копали котлован. И приходилось, утром приходя вот к котловану, рабочие приходили и обнаруживали, что там вот все обвалилось, стены.
Все обвалилось,
да,
и вода,
снова,
наверное, стояла.
Снова работали техникой,
угу.
Вот, и все это выкапывали, и объемы грунтов доставали наверх.
Угу.
И, слава Богу, так вот потихоньку и сделали то, что было трудно, превозмогли с Божьей помощью, конечно, молитвами святителя Николая Чудотворца, молитвами тех прихожан, которых уже нет с нами.
Угу.
Это ведь естественный вопрос. Люди ждут, и ждут, что вот, может быть, уже пора, отец угу. Василий. Я говорю, ну, не все от меня зависит. Я бы, конечно, был бы рад, если бы все от меня зависело и быстро бы все сделалось.
Mm-hmm.
Но не все так происходит, и слава Богу ведь, потому что у Бога свои планы на самом деле, Он их нас корректирует сильно.
Mm-hmm.
Вот, и в данном случае тоже я уже успокоился от тех быстрых таких ревностных и сильно, может быть, выходящих за рамки Божьих планов действий, когда хочется вот прям быстрее и в эту неделю, а он угу. говорит, Господь, нет, давайте вот через месяц, и все.
Угу.
И техника не пришла, и люди там какие-то угу. уволились в это время. Был такой момент, когда начальник площадки просто уволился, сказал своему директорату, что он больше не будет работать, он не может работать, и ни в таких условиях, ни за такую зарплату. Какие-то там были угу. проблемы у них, у подрядчиков. И были другие, ожидаемы нами, mm-hmm. какое-то время прошло, и вот новые другие с энергичной такой вот напористостью взялись и что-то закончили
mm-hmm.
тот строительный год. Соответственно, вот какие-то годы были положены в это время, и мы видим, что, ну, не напрасно, потому что действительно и храм растет, и с Божьей помощью люди понимают, что вот ниоткуда не возьмется
mm-hmm.
он, на самом деле, этот храм. И вымаливают, и помогают, и то, что происходит сейчас, мы видим, что больше половины вот того процесса строительного объема, который мы предполагаем, уже вложен в храм. Мы подошли и завершаем вопросы с кровлей на этот день, тем более, что кровлю нам пришлось частично переделывать. Вот, угу. Тоже в прошлом году мы сделали кровлю. Оказалось, что на тот момент, когда изготавливали эту кровлю, она была заложена не из тех материалов некачественных, которые были предложены. Вот. И мы сейчас частично ее меняем, угу. Вот, перекрываем. Ну, с Божьей помощью, конечно, это все опыт. Опыт угу. тяжелый, потому что кто-то нам советует из тех же батюшек, тех же священников, которые прошли этот непростой да. опыт. И на самом деле те же самые материалы, которыми были покрыты какие-то другие храмы, они вдруг перестали быть носителями тех качеств, которые мы имели, допустим, 2-3 года назад. Какие-то материалы уходят с рынка, какие-то появляются, новыми рисковать, в общем-то, пытаемся, но не очень есть желание, потому что старое, проверенное годами, десятилетиями, даже веками, оно лучше. Намного интереснее оказывается. Да. Мы возвращаемся к традиционным вопросам скорее, хотя предложений о новинках, конечно, просто вот даже не хочешь слушать, а они влазят в твой информационный круг и не дают тебе покоя. Вот, знаете, mm-hmm. как навязчивые продавцы вот, mm-hmm. лезут в эту категорию, да? Ищут, кто строит, и mm-hmm. не дают даже вот времени
заниматься.
Звонки идут постоянные, да. предложения, да, mm-hmm. и даже через знакомых, ну вот ищут любые пути, лишь бы мы потратили на них деньги, а потом переделывали бы, к примеру.
Да, да.
Вот, к сожалению,
такое тоже, к сожалению, бывает, да?
Да. Ну, слава Богу, вот так и работаем. Примерно строительный сезон плюсовых температур нами занят почти на 80%, исходя из тех средств, которые мы накапливаем в течение года. При том, при всем, что половину оплачиваем труда физического, который затрачен работниками, потому что у нас нет таких средств, чтобы сразу им рассчитаться. Mm-hmm. И когда они уезжают домой на свои там зимние квартиры, то тогда мы им в течение какого-то периода за зиму тоже выплачиваем остатки, то есть вторую mm-hmm. часть зарплаты. Mm-hmm. Так уж договорились, mm-hmm. и они милостиво соглашаются на такой наш вариант оплаты.
Слава Богу.
Mm-hmm. Да, слава Богу.
Потому что строительство все равно идет. Хоть
конечно.
И, может быть, не так быстро и прытко, как да. говорят люди. Старое не так быстро и прытко, но, по крайней мере, оно все-таки движется вперед, слава
да.
Богу. Слава Богу. Но, конечно, храм не в бревнах, а в ребрах, что называется. Вот мне бы хотелось услышать и ваш рассказ о том, как приход все-таки существует, как он сформирован вот к сегодняшнему дню, какие происходят процессы, вот как люди живут.
Наверное, каких-то коренных в системе православного вот кормления и привлечения, скажем, тех людей, которые вновь образуются, крестятся, не произошло коренных, потому что храмы увеличиваются в своем составе количественном, и между тем популярность нашей Русской Православной Церкви и идей, которые мы пытаемся людям принести, то тепло, любовь и то, чем обладает полнота нашей Церкви, мы, конечно, обнаруживаем, что вот этот костяк, который сейчас уже сложился в наших церквях, он только уплотняется. Знаете, такой вот эффект был замечен мной и многими священниками тоже замечен, что те люди, которые ходили в храм, они продолжают это дело, и прикоснувшись к благодати Божией, прикоснувшись к святыне, которая содержится в церкви, к чаше, да, к литургийному служению, такие люди очень плотно составляют костяк нашей церкви. И те, которые новые вокруг образовываются, они только глядят на опыт впереди стоящих, используют их опыт, используют их мнение, потому что они, видимо, имеют контакт в светской среде. И таким образом вот вливаются все новые и новые ряды, но очень сдержанно, потому что все-таки сейчас сложный период наше государство переживает, да. Между тем, сложный, даже в любое время сложность заставляет обращаться к Богу. И это тоже нельзя забывать, и это хороший фактор в том, что люди не забывают о Боге даже в те случаи, когда, казалось бы, нужно суетиться, нужно заниматься приобретательством, приобретением, каким-то вот обустройством быта, поиском работы или лечением собственных заболеваний. И в любом направлении мы находим прекрасное употребление к когда человек начинает молиться, приходит к Богу, обращаться, просить, становиться на позицию просящего вообще в церкви, это картина изменения личности, изменения его мировоззрений. Вот, и этот процесс идет. Не обвально. Конечно, как это было, допустим, в советские годы, когда вдруг, годы, да. вдруг все стали говорить о Боге, но между тем последовательность вот этого явления, она продолжается и имеет место быть. Поэтому священство, и мы в том числе, вот живущие в Первоуральске, конечно, обращаем на это внимание, потому что не заметить это невозможно. Люди приходят. Люди приходят, и заходят новые люди разных и социальных слоев, разных направлений и своего прошлого, и это не может оставлять равнодушным. Это требует и новых усилий, и молитвы, и, конечно, внимания, потому что внимание священника — это большое дело для тех, кто приходит и ищет его, ищет внимание, ищет.
Да, мне вот интересно, да, это мнение ваше услышать, потому что иногда вот так вот... Бывает такое, что встречаешься со священником, с настоятелем, допустим, храма, и он говорит: вы знаете, время изменилось, время уже не то, время не той вот 90-х, не той поры, когда люди просто валом, что называется, шли в церковь, там крестились, значит, там приобщались к церковной жизни. А что сейчас, к сожалению, вот это вот все не так, все изменилось, немножечко вот затормозилось как-то. Вы оцениваете как? Вот действительно какое-то вот такое, может быть, охлаждение, как некое произошло в жизни вот людей, которые шли раньше к храму, сейчас, может быть, как-то немножечко вот они по-другому начали смотреть на это? Или же все-таки вот то, что вы сказали, что просто уплотняется вот как бы вот ядро вот этих вот людей, которые вокруг церкви сформированы, то есть... Как вы вот смотрите на это время сейчас, отец Василий?
Мне думается, что на самом деле, наверное, нужно обратить внимание на такую нашу простую русскую мудрость: по голове шапка, по шапке голова. Что на каждое время есть свои условия и свои силы, которые, опять же, Господь предусматривает и все укладывает в свое время своим способом. Таким образом, в то время, когда народ просто приходил, было нужно такому явлению быть. И двери церкви открывались, храмы открывались, везде монастыри были прямо целыми центрами паломнического потока, да, и, соответственно, там все и было так. Причем малое количество выпускников семинарий и духовных училищ, оно обусловлено было естественным перед этим периодом, ну, скажем так, непопулярности вопроса священнического образования. И не все туда ломились в такой вот прямо широкий просторный коридор, который как будто бы вроде бы и был на самом деле. Сейчас немножко ситуация изменилась. Возможности есть, и привлекательность этого вопроса для определенного слоя населения, особенно касающегося своего связки светского проживания и духовного проживания, она есть, привлекательность определенная. Между тем, оцениваю последнее вот явление, о котором мы говорим сейчас, как время кропотливой работы, конкретно для церкви. Это не то время, когда, ну вот, все открыто и заходите, и берите, что вам хочется. Что вам хочется, подходите и берите. Тут нужно просто самому шагнуть немножечко навстречу тому, кто пришел к тебе. И если это необходимо, то употребить какую-то свою уже осведомленность об этом. Познакомить, рассказать, уточнить, спросить. Ну, сделать движение. Церковь-то делает ведь, да, во всем направлениям. И социальное служение, и со спортом, и со всевозможными государственными административными, да, единицами в городах. И с пенсионерами, и с инвалидами, и с детьми, и, ну, со всем. И с теми, кто заключен, и те, кто находится на каком-то попечении, иждивении, в войсках, в армии, прямо вот на войне буквально, да. И вот это показатель той кропотливой работы. Единственное, что мы должны, наверное, сейчас себе точно понять, что дальнейшее зависит от того, какое образование мы будем на себе иметь. Потому что мы быстро исчерпаем то, что требует общество. И нам нужно что-то будет давать, то, что требует. А требует все выше и выше от, от священника, от священнослужителя, от того же киоскера, который за лавкой церковной стоит. Грамотность должна расти. Потому что требования растут. Время такое. Информацию
требования
можно...
у людей, которые приходят.
Информативность, она выросла просто в разы за последние 10, там, 15 лет, 20 лет.
То есть сейчас еще больше требуется от церкви,
конечно,
да? Еще больше
конечно,
должна работать конечно. Церковь, да?
Это естественный запрос населения. Все хотят лучше, да? И вот смотрите по городам. Мы говорим о том, что сейчас не устраивают просто дороги. Нужно, чтобы были бордюры или поребрики хорошие. Не устраивают лестницы. Необходимо, чтобы были пандусы. Раньше не везде это требовалось. Сейчас, понимаете, вот общество закладывает потребности, требования к церкви тоже. И все это растет просто гигантскими семимильными шагами. Соответственно, не можно оставаться священнику в том же положении, в котором он был до этого.
То есть священнику и церкви в целом надо соответствовать.
Конечно.
Да? Соответствовать. Да. И работу как-то вот вести, наращивать. Да? Вот
да.
Что, чем занимается приход сегодня, кроме, естественно, строительства?
Молодые кадры. Мы ставку делаем на то, чтобы вот тех людей, тех детей, которые сегодня воспитываются в воскресной школе, чтобы мы их не упустили. Это самое ценное, что у нас есть сейчас. Я не вижу другого выхода, как только их прямо просто вот обнять всей своей, что-то у тебя есть в любви, да, в твоей, приобнять так, чтобы они уже не дергались никуда. Можно же ведь любовью так привлечь,
окружить,
да, чтобы ну, оставить там, где он был, где он вырос, где он почувствовал тепло. Даже если он как-то вырвется там, да, вот сквозь твои там цепки любовью
объятые. Он все равно будет об этом
объятые.
Знать и помнить.
Конечно, он вернется к этой, он по этому запаху вернется просто, когда где-то хватит, как блудный
зернышко
сын.
Зернышко заложено.
Конечно, да. И у всех есть такое, вот как у блудного сына, что там блудный сын не был перспективным, что ли, ребенком в семье. Да, конечно, был. Папа же ведь не просто там младенцам решил показать, что у него есть имущество, которое он хочет разделить. Конечно, он видел, что они все слушали его, они были послушны. И не просто так. Конечно, было требование. А ну-ка раздели, папа, покажи, где мое. Ну вот мое, к сожалению, да. Такие требования будут всегда. И кто-то будет уходить от родителей подальше, в страну далече, и будет мечтать о рожках, которые ему там предлагают. Свиньям, чтобы он покормил. Вот. Но между тем, все-таки надеемся на то, что вот эта вот любовь отцовская, которой бы мы безропотно, да, подчас делимся,
да,
отдаем.
Делились,
просто.
Да.
Надо имущество. Бери. Хочешь растратить? Да, пожалуйста. Но только запомни, если что, я тебя жду. И вот тогда, сейчас, вот этим и нужно заниматься. И с Божьей помощью, надеюсь, что мы по этой дороге выдержим и пойдем. Владыка, митрополит Кирилл, наш очень трепетно относится к этому вопросу, и к вопросу образования священства, и к вопросу, естественно, как это будет выложено в наших детях, и какие у нас институты для этого существуют, и училища, и кафедры, и семинария, и вплоть до того, что круг этот расширен до контуров нашей отчизны, где можно другие учебные заведения найти, всевозможные филиалы. И с Божьей помощью вот как-то мы должны детей своих нацеливать. Ну, что сказать, побеждает мир в основном. То есть священство, если об этом говорит, то не все родители, конечно, в силу своей выцерковленности, опять они воспитывают своих детей и вкладывают, к сожалению, все-таки мировоззрение мирское подчас. И даже в сенях священника, вот это вопрос серьезный. Счастлив священник, у которого дети стали на пути священства. Мы недавно, как раз накануне праздника Святого Успения Пресвятой Пречистой Девы Марии, были на сослужении с митрополитом
Кириллом.
Нашим Кириллом. И это удивительное богослужение.
Да,
было ознаменовано рукоположением сына священника отца Александра, протоиерея, да, Никулина. У него рукоположили в диакона его сына.
У него один сын уже священник.
Да, да. Один
еще,
уже
Еще второго
да,
диакона
и рукоположили. Уже Стефан.
Действительно счастливая семья.
И это
семья.
Вот было счастье. Угу. Просто батюшка сидел счастливый, как лучезарный, искрился, лучился. Он не знал, как выразить. И было понятно, что это и не надо. Угу. Причем выражение, все написано, все видно. И угу. Просто слезы счастья. Как это не печально, но не все так устроено в нашем мире. Но есть образцы, мы есть. Можем на них смотреть, обращать конечно. На них внимание. Какое счастье, когда в семье есть ребенок, который нацелился стать священником. Сколько нужно сил теперь родителям приложить, чтобы этот маленький огонечек, легенький, не погас, чтобы раздуть эту вот искорку и
да.
все содержать ее, тепло-тепло содержать. Вот, самим сколько нужно прильнуть, оторваться там от огорода, я не знаю, от машины, от еще чего-то, от работы даже своей подчас, от собственного времени, чтобы вот этот теплый-теплый огонек довести и не дать погаснуть, просто даже дать ты священнику возможность. Ну нет, однако же не всегда так. Ну, мы работаем над этим вопросом, будьте уверены. И священники с болью всегда говорят о том, что не все выбирают путь священства. Но зависит-то это подчас от нас. Как мы, священники, входим в церковь, в алтарь, как мы подходим к иконам, как мы ходим в магазин. То есть вот эта вот личная примерность, она всегда побеждает. Священника кто смотрит? Конечно же, первые его дети. Вот. Во-вторых, это дети, те, которых прихожан, они его видят. Видят прямо вот буквально, как он выходит из машины, как заходит, как он идет по улице, как он разговаривает со встречными, mm-hmm. как он разговаривает с теми, кто работает в церкви.
С прихожанами.
Большая работа продолжается, mm-hmm. в том числе в нашей епархии, потому как образ нравственности священника должен соответствовать тому образу, который был исторически сформирован. И, конечно, сегодня, на данный момент, изменения этого образа, образа священника, они претерпевают какое-то давление. Давление Запада, давление времени, давление современного суетного мира. Это страшное гигантское давление выпало все на священника. И, конечно, ему приходится домой прийти и разговаривать со своей женой подчас, которая иногда говорит ему о том, что «Ну, почему я тебя должна называть батюшкой и благословляться по утрам? Я же выходила за Сережу». И вот он в таких условиях, конечно, я не хочу оправдать священника или обвинить там матушку. Да нет, условия разные. Это маленький пример, как черточка, что вот, ну, не просто все. Угу. Хотелось бы, чтобы священник всегда был в скуфейке и в каких-то чисто начищенных туфлях, да, с параллельными, отглаженными стрелочками. Ну, вот не всегда так. Бывает и в костюме, бывает и в шортах, и что только не бывает. И вот всему этому есть определенные причины. Над этим вопросом работает. Работает и епархия, и патриархия. Об этом мы слышали и письма, да, и предложения разбора тех вопросов юридических, даже церковно-юридических, внутренних, которые мы рассматриваем сейчас. Это поднимается вся история церкви. Как влиять на образ священника? Что ему можно? Где ему нельзя? Почему он не может один там встретиться с кем-то? Почему он должен подумать о том, чтобы был кто-то с ним в это время? Это есть тому причины. Нравственные причины, основы, которые, где знаем мы, что дьявол, он вообще-то стоит внимательно наблюдая, как бы повлиять на то, что всегда было камнем преткновения. Ведь образ священника, если разрушить, то тогда все полетит куда-то в глубокую яму. И вот эту, потом из этой ямы никто никого не достанет. Это страшное явление, уже мы видим в некоторых странах, не называя никакие буквы.
Да.
Что происходит с нами? Вот молитва, пост, вот ориентир на Евангелие, вот ориентир на тех, которые уже, извините, сегодня и завтра, и вчера кладутся нами, нашими руками в гробы. Это те, кто уходит из жизни, это примеры, образцы, это какие-то кристаллы, на которые, я имею в виду лично какой-то священнический, прямо такой духовный потенциал, образец. Образец того священника, который должен быть. Mm-hmm. Ну вот, к сожалению. Mm-hmm. И слава Богу, что мы имеем такой пример, потому что выбор – это естественный вопрос принадлежности к Богу. Где кончается выбор, там принадлежность к Богу кончается тоже. Слава Богу.
Очень мне интересно слушать ваши размышления, ну, такие о роли священника, о его значении в нашей жизни, о его предназначении, о его отношении к церкви, к прихожанам, к работе, которая проводится в приходе. Вот мне хотелось бы, вы сегодня прибыли не один в нашу студию, да? А служба милосердия у вас существует, да?
Да.
И вот мне бы хотелось, чтобы вы немножечко, ну, как бы так рассказали вот о службе милосердия. Она ведь давненько у вас складывалась, да, служба милосердия? С самого начала, по-моему, да?
Да, фактически, наверное, при больнице, открыв приходы, мы сразу понимали, что наши усилия будут направлены на то, чтобы социально быть полезными для тех, кто оказался в очень трудной в наше время, конечно, ситуации, когда болезнь постигает неожиданно, и часто мы там должны быть первыми, потому что, ну, душа человека начинает кричать, первое, кому это, к Богу, потому что скорая едет в это время, а душа уже просит, и кого бы просить, вот просит она Бога. И, конечно, сестры милосердия в нашем храме были представлены двумя сестричествами при обоих храмах.
И при, конечно, Иверском,
да,
и при
Свято-Никольском храме.
Представьте.
И поэтому мы, наверное, вот можем сейчас представить одну из активных сестер нашего милосердия. Это Анна Савельева, которая может поведать нам немножко о тех вопросах, которыми занимается сестричество.
Анна Савельева, сестра милосердия. Да, пожалуйста. Да.
Добрый день. Как меня представили, Анна Савельева, я являюсь координатором сестричества милосердия двух приходов Свято-Никольского и Архиерейского подворья. Наши храмы расположены при двух городских больницах, очень крупных, и, соответственно, сразу при организации этих приходов предполагалась помощь прихожан, пациентам данных больниц. Ну, первоначально помогали, еще не будучи сестрами милосердия, просто по просьбе, там кто-то вот одинокий больной, нужно помочь, там лежачий, покормить,
просто.
Да, ну, были обращения, мы помогали. И впоследствии, по благословению еще тогда владыки Викентия, отец Василий, настоятель, организовал два сестричества милосердия. Одно сестричество насчитывает 18 сестер, в другом чуть поменьше, 14. Служение ежедневное, сестры милосердия по графику, ну, разбиваются по парам и по графику помогают в больницах, в отделениях, где лежачие, где одинокие,
тяжело больные,
да, где-то помочь на процедуры съездить, на коляске инвалидной свозить пациента, кому-то помочь, просто покормить. Кто-то попросил теплые вещи какие-то.
С разными просьбами обращаются.
Да, где-то памперсы, пеленки, то есть вот когда совсем одинокие люди бывают. В общем, в прошлом году активные сестры милосердия писали грант и победили. Нам были куплены на средства гранта инвалидная коляска, несколько пар костылей, средства для ухода за лежачими больными, ну, пеленки, памперсы, вот такое.
Все необходимое.
Очень нам помогло. Помогли эти средства, и в данный момент активно пользуемся коляской, костылями, потому что, ну, тяжело бывает.
Ну, эту помощь оценивают как-то вот в больнице, в этой, в которой вы работаете, да?
Да, от врачей.
Как они вообще,
да,
врачи сотрудничают?
Обратная связь всегда очень положительная, благодарят за помощь, потому что...
Ну, и люди, конечно, сами,
да,
благодарят.
Да, на одну сестру милосердия, ну, прошу прощения, на одну сестру постовую в отделении приходится несколько палат, даже там 10 или 15 палат, которые она должна обслуживать. А если там в каждой палате по одному лежачему больному, то, конечно, ей, ну, нагрузка очень большая. И здесь сестры милосердия активно помогают.
То есть существует такая вот связь, да?
Да, и даже бывает, что врачи сами, когда какой-то, ну, внезапный пациент приходит, просит помощи или звонят, что вот нужно срочно там помочь там-то, там-то, и, конечно, мы сразу откликаемся, да, на эти обращения.
Спасибо вам большое, Аня. Ну, продолжим, отец Василий. Ну, вот замечательно, что есть, так сказать, такие вот люди, сестры милосердия. Ведь это не просто в наше время тоже найти человека, который, видя вот это горе, это болезнь людей, вот даже чисто психологически, ведь это очень сложно, да, сложная работа, я так думаю, да. Ведь надо преодолеть многое, чтобы помогать людям. Или это просто вот так вот, просто какая-то потребность человеческая? Как вот вы считаете, батюшка?
Да, конечно, не начинается все с того, что человек привлекает внимание, я имею в виду прихожанина, который оказался в церкви, кто это в платочках, тот снует туда-сюда и с деловым видом таким. И вот, наверное, вот это вот бросается, конечно, в глаза, и, видимо, на каком-то, может быть, таком вот эмоциональном уровне воспринимается, как вот на себя примеряют и пробуют представить, и даже, наверное, в чем-то и стремятся. А вот, а если бы я, а могла бы, а как бы я на это, а как бы на это посмотрел муж? А как бы семья посмотрела? И вот те, кто пробиваются сквозь первичную, да, размыслительную такую вот корку, они, вероятно, и доходят до того, что говорят, а вот отец Василий, а как бы вот нам, вот, может быть, помочь сестричеством кому-то, может быть, может, волонтерами? И мы об этом говорим, конечно. Кто хочет, тот, пожалуйста, может. Да? И особенно на этом хорошо акцентировать внимание, когда мы принимаем исповедь, когда мы говорим о том, что у человека есть боль своя, личная, и он чувствительнее относится к боли к другой, к чужой. И как раз это тот момент, когда надо предложить. Потому что Бог ведь оценивает и реагирует на просьбу к Нему, в том числе и тогда, когда ты откликаешься на чью-то. Помните, да, о прощении, то есть долго. Вот простишь, тебе же тоже Бог простит. Естественно, да, да, да. Конечно, это так. И чем ты больше простить готов, чем ты больше пожертвовать готов, тем больше, естественно, будет внимание у Бога к этому твоему случаю, вопросу или ситуации. И мы об этом говорим, не стесняясь, предлагаем, спрашиваем, и даже когда-то, может быть, несколько раз. Хотя, конечно, вот, ну, все равно чувствуется, кто бы среагировал и нет. И потом это перерастает из, может быть, внешних привлекательностей, там крест на голове, белая косынка, особенный наряд, передник там, все очень красиво ведь выглядит на самом деле. Но между тем это не главное, потому что мы идем туда сестричеством, естественно, предполагая, что мы просто большие должники на самом деле. Должники перед Богом, просто неоплатном долгу находимся, и, я не знаю, этим точно мы долг не отдадим. Мы идем туда, понимая, что этим мы долг не сможем выбрать. Даже приблизиться к вопросу выбора долга перед Богом мы не можем. Мы хотя бы делать пытаемся что-то. Вот, Господи, вот я не могу, но ты вот это хотя бы прими, не знаю, за что ты это примешь. Не может это быть никаким знаменателем прощения грехов, но мы пытаемся хотя бы что-то сделать. И вот тогда только появляется какой-то нормальный мотив, который не перестает. Понимаете, вот мотив оплаты, он перестает, потому что когда человек сходит раз за 2, 3, 4, 5 или 2 года, к примеру, там уже несколько сот раз, может, он сходил, то тогда у человека возникает такая, опустился ручки, все, он уже ощущение приобретает, что он такой,
он уже, ну, все сделал.
Достойный, все выполнил, да, и как бы, ну что еще? Ну как бы, при чем здесь что еще? Мы вообще-то еще и не начинали. Мы только пытаемся показать Богу вообще, не сделать что-то, вот это уже не дела еще, это только попытки. Причем мы еще не работали с сердцем со своим, мы еще не работали с умом своим. А что ты в это время думаешь? А как ты? Вот об этом вопросе мы стараемся как-то родить на исповедях, просто в личном общении, на собрании сестер, редчайшем явлении, которое вот, ну, пытаемся сделать системой. Но оно, к сожалению, в силу каких-то объективных обстоятельств то откладывается, то переносится, но между тем оно бывает. И там мы все время говорим об одном и том же. Достойны ли мы вообще ходить туда в отделение? Конечно, нет. Кто мы такие? Кто нас допустил туда? Ну, как Бог нас терпит? Вообще, порог церкви переступили. Да, ну, кто из нас лучше Марии Египетской? Да никто. Ну, как мы тогда идем? Вот так вот тихонечко, по крупицам создаем какой-то вот мотивационный настрой, что действительно нам нужно не думать о том, что мы чего-то достойны, а наоборот, что мы недостойны крайне. И вот этого объема недостоинства не хватит нам закрыть никаким делом. Ну, просто не хватит. Только милосердием Божьим, только его любовью можно закрыть вот эти вот какие-то наши страшные ямы. И вот пытаемся туда ходить со слезами, да, хотя на лице нужно иметь улыбку. Вот так и объясняешь. На лице улыбка, в сердце слезы. Как это сделать? Вот тут перед иконой. Вот иди к Евангелию, где ты исповедовался вчера. Вспомни все свои грехи. Вспомнил? Готов расплакаться? Теперь возьми на себя надежду для того, чтобы у тебя расплылась улыбка. Надежду возьми. Внутри все плачет, а ты надеешься на него. И иди теперь в отделение. Вот с таким, наверное, выражением лица сестры сегодня пытаются прийти на свое рабочее место туда.
Ну, замечательная ведь служба. Замечательная.
Слава Богу.
И хорошо, что она у вас. Она ведь у вас давно существует, да? По-моему,
да.
Порядка 10 лет, если не больше, да, наверное?
Да, да, больше.
Угу. Я просто хотела, ну вот, наша беседа подходит к концу. Я бы хотела, ну, поблагодарить вас, пожелать, конечно, помощи Божией и в строительстве, в создании храма, в завершении его строительства. И, конечно, вот в работе с приходом, в работе со службой милосердия, батюшка, хотела бы, ну, чтобы все было...
Спасибо, Господи.
По милости Божией все было хорошо. А вот с вашей стороны, что бы вы хотели... зная ситуацию, какая сейчас существует и в церкви, и в нашем обществе, и в нашем государстве. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, тем, кто постоянно вот нас слушает много людей?
Очень приятно вообще как-то располагать вниманием этой аудитории.
Да,
и
аудитория
исходя из
хорошая
этого,
очень у нас.
Конечно, очень благорасположительная, столько,
да,
отзывов хороших всегда слышно. И, конечно, хочется от всего сердца, от всего вот понимания того, какими трудностями сегодня вот мы одеты, объяты, как пламенем, хотелось бы всем пожелать очень крепко, серьезно посмотреть на Бога и схватить его обеими руками, просто держать, не отпуская, нигде, никогда, ни ночью, ни днем. И обязательно будьте уверены, что чем вы руки не успели занять в то время, как держите Бога, Бог обязательно вам приготовит и положит где-то рядом. Аминь.
Спасибо, я хочу вас поблагодарить от всего сердца. И от наших всех радиослушателей, от себя лично, поблагодарить Анну и ваше все сестричество в вашем лице, и той, и того, и другого прихода. И пожелать помощи Божией еще раз.
Огромное спасибо. Угу. Очень приятно было пообщаться.
Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии вот с такой замечательной беседой был священник Василий Зудилов, настоятель Свято-Никольского храма, настоятель Иверского архиерейского подворья, также Анна Савельева, сестра милосердия. Спасибо вам большое. До новых встреч, до свидания. Приезжайте к нам еще.
Конечно, зовите.